приходил, Мишин?
Да.
Приходил.
Что он сказал? Завтра будет он читать?
А вот это не сказал.
Сказал?
А вы хотите, чтобы он завтра читал? Мы вам надоели.
Очень надоели.
Ну, правда. Правда бывает такой.
А? Когда каждый почти день видишь, одни и те же лица. Значит, у нас сегодня семинар, напоминаю, да? Значит, я, в принципе, разделил вас на две группы, хотя, в общем-то, сначала объединили все четыре группы, как вы помните, да? Только с одной целью, чтобы вы все-таки на семинарах работали, да? Все-таки поменьше народу, у вас есть возможность и вопросы задавать, да, и мне проще с вами общаться. Понятно? То есть все для вас. Значит, не будете работать, ну, только в два раза больше я буду рассказывать, да? Сидите, сидите, да, пожалуйста. Я вам об этом говорил, что если хотите, отрабатывайте, не хотите, не отрабатывайте. Это все просто на ваших, будем говорить так, оценках будет сказываться, не более того. Учитесь вы для себя, а не для меня. Да? Поэтому моя задача рассказывать вам, условно говоря, тот минимум, который необходим. А ваша задача, если хотите, получать максимум, который вы хотите. Так, значит, тема семинара следующая. Преобразователь, напряжение, частота. Помните, мы рассматриваем тему модулятора напряжения постоянного тока, да? На первом семинаре мы с вами рассмотрели три варианта релейного модулятора. Просто релейный модулятор, релейный импульсный, зона нечувствительности. Да? А следующий это вот преобразователь напряжения частоты. То есть нам нужно сформировать на выходе устройства импульсы заданной длительности, частота которых была бы пропорциональна амплитуде входного постоянного напряжения. Понятно задача? Ну, как наиболее просто осуществить такое преобразование? Самый простой способ, который используется, это обеспечить заряд емкости током, пропорциональным входному сигналу. И разряд этой емкости в течение заданного интервала времени, да, длительности импульса, заранее известным током. Ну, сейчас мы это с вами посмотрим. То есть осуществить преобразование входного аналога напряжения в частоту легко, если заряжать конденсатор током пропорциональным входному сигналу, а разряжать его в течение заданного интервала при достижении напряжения на емкости заданной величины.
А можно еще разряжать?
Заряжается емкость током пропорционально входному сигналу при достижении заданного уровня, разряжается в течение известного интервала времени.
А на емкости мы достигаем
заданного порога. Соответственно, нам что нужно с вами? Компаратор, который бы сравнивал, да, пороговое устройство, которое бы сравнивало напряжение на емкости с заданным порогом. Правильно? Что еще нужно? Преобразователь напряжения в ток. Правильно? Для заряда емкости. Ну как сделать такой преобразователь? На самом деле задача решается очень просто. Заряд емкости, если емкость в цепи обратной связи, да, операционный усилитель, осуществляется входным током. То есть обычный интегратор активный, да, это и есть преобразователь, на самом деле, входного тока в величину напряжения на емкость. Ну, поэтому давайте рисуем с вами схему. Нам нужно что сделать? Сравнить выходное напряжение интегратора с пороговым уровнем. Правильно? Для того, чтобы разрядить и достижение заданного порогового. Ну давайте в качестве такого устройства используем триггер. А поскольку триггер у нас не позволяет подавать на его вход отрицательное напряжение, и напряжение не должно быть больше допустимого напряжения на входе, сюда мы поставим ограничитель. Здесь у нас будет так вот линейно нарастать напряжение. Д-триггер у нас имеет порог, различающий 0 и 1. То есть если напряжение меньше какого-то значения, чем нам не важно какого значения, да, мы пока с вами не знаем. Важно это, не важно, да. То есть какое-то значение пороговое. Если у нас на выходе триггера 0, то у нас будет интегрироваться только входной сигнал. Если у нас на выходе единица появится, то есть достигнет порогового уровня, то нам нужно разрядить. И для разряда нас служит резистор R2. То есть через резистор R2 мы должны обеспечить протекание тока разряда.
Но с помощью какого устройства мы можем
переключать работу. Да? То есть включать разряд.
Ключ.
Ключ. То есть нам нужен с вами ключ. Ну, не простой ключ, а аналоговый ключ, который бы управлялся с выхода триггера. Правильно? Ну, давайте вот мы их нарисуем здесь. Значит, ключ у нас обозначается switch, да? Соответственно, плюс и минус, поскольку нам нужно коммутировать, например, напряжение какое-то, мы не знаем сейчас. Это цифровой ход, поэтому мы его обозначаем как цифровой ход. Здесь у нас будет выход аналоговый, поэтому мы его обозначаем как аналоговый выход. И поскольку у нас 0 и 1 определяют два входа, то здесь у нас тоже будет аналоговый вход, ну, обычно 1 и инверс. То есть, если у нас на входе цифровой единица, то будет включен верхний канал, да? Если 0, то, соответственно, инверсный канал. То есть, своего рода вот такой вот у нас получается коммутатор, да? Здесь у нас единица, здесь 0. Понятно?
А ноль это инверсный уже, да, будет получается?
Ну да, инверсный. То есть ключ на два положения. В принципе, можно взять ключ, где два выхода будет, да, тогда их объединить. Можно вот так, один, один. И, соответственно, вот так объединить. Да, то есть два ключа. Разница будет только в том, что эти ключи отдельные. То есть есть и такой вариант, и другой. Да? Но мы с вами возьмем тот вариант, который первоначально был. То есть внутри у нас есть соединение, и на выходе мы имеем. Соответственно, здесь соединение. Теперь что нам нужно подать на входы ключа? Ну, когда у нас с вами на выходе 0, на вход резистора R2 что должно подаваться? Какое напряжение?
Отрицательно.
Почему?
Ну, чтобы 0 был. Чтобы 0 был.
Где 0 был? Ну, еще раз повторю, мы с вами входным током заряжаем емкость. При достижении какого-то значения, ну, у нас должен произойти разряд. Разряд осуществляется через резистор R2. Значит, какое напряжение должно быть на резисторе R2, когда у нас осуществляется заряд емкости? Через резистор должен протекать ток? Нет. Если у нас вот здесь вот напряжение нулевое, то чтобы ток не протекал, значит нам везде вариант только. Правильно? То есть на вход резистора R2 правый мы должны подать 0. Всем понятно? Соответственно, подаем 0. Правильно? То есть, когда на выходе триггера 0, у нас ощущается заряд. Если мы подаем пороговое значение, превышает, то на выходе триггера будет единица, и у нас должен осуществиться разряд. Правильно? Через резистор R2. Теперь вопрос, а какое напряжение нам нужно подать, чтобы был разряд? Положительное или отрицательное?
У нас должно накопиться, чтобы сбросить.
У нас уже накопился. Накопился заряд на емкости. Теперь надо эту емкость разрядить. Какое напряжение нужно подать на вход резистора R2, чтобы емкость разрядилась? Отрицательно. Нет. Почему? Обоснуйте.
Ну, емкость не положительная.
А?
Ну, противоположный заряд. Емкость положительная. Заряд.
Резистор. Что у нас интегратор какой? Инвертирующий. Инвертирующий. Если на выходе напряжение у нас растет, да, это значит, во время заряда на вход подается отрицательное напряжение. Понятно? Соответственно, для того, чтобы разрядить емкость, нам нужно подать положительное напряжение. Плюс нулевое. Понятно? Ну, соответственно, у нас возникает, вернее, у нас должен возникнуть вопрос. Ну хорошо, мы сюда подаем отрицательное напряжение. У нас осуществляется заряд, емкость, то есть напряжение растет. Схема работает, правильно? Угу. Если мы подадим нулевое напряжение, то у нас частота будет близка к нулю, правильно? И все хорошо. А если мы подадим отрицательное напряжение, то что произойдет? Ой, положительное напряжение на вход.
То конденсатор будет разряжаться.
Конденсатор будет разряжаться.
Да.
Совершенно верно. Что произойдет? Ну, разрядится он, да?
Да.
Напряжение, как долго он будет разряжаться?
До нуля.
Нет, не до нуля. До отрицательного напряжения питания. То есть он разрядится до тех пор, пока его позволяет напряжение выходное, правда? Угу. А дальше все, схема работать не будет. То есть при положительном входном напряжении схема не работает. Преобразование не будет осуществляться. Понятно? То есть мы должны написать, у входа меньше нуля. Это ограничение для данного преобразователя. Давайте теперь временную диаграмму рисовать.
Отсюда спину.
Будьте. Вот, друзья, на входе у нас какое-то напряжение отрицательное, на выходе у нас линейно растет напряжение. Соответственно, у нас у входа обмен с константой. То есть будем считать, что напряжение входное константа. Пока, да? Потом выясним, а будет ли преобразователь работать, если напряжение медленно меняется. Ну, обратите внимание, что как только у нас напряжение пороговое превысит значение, да, срабатывания триггера, то импульсов вблизи, да? То есть превышает значение выходного сигнала пороговое значение срабатывания триггера. Триггер у нас должен переключиться. Давайте мы еще сделаем. Здесь вот у выхода. Ну, если у нас триггер, если пороговое напряжение меньше, порог срабатывается, соответственно, на выходе у нас новый. Правильно? Ну и здесь мы вот видим с вами, что превысил порог. Так? Вот он, превысил. И, соответственно, в этот момент времени у нас выходное напряжение становится в единицу. Соответственно, дальше у нас расти на выходе интегратора напряжение не будет. Оно у нас должно упасть, ну, в идеале бы до нуля, да? Но реально оно будет, интегратор быстро разрядится до напряжения, ну, близкого к нулю. Почему? Ну, дело в том, что как только у нас напряжение упадет меньше порогового значения, то следующим импульсом у нас триггер сбросится. Да? То есть вот этот вот импульс следующий, он проверит напряжение, вот это вот, и произойдет сброс триггера. То есть длительность вот этого импульса будет у нас tau. Ну и процесс пойдет дальше. Период выходной частоты t, да? Соответственно, здесь тоже у нас там, допустим, Всем понятно? То есть для того, чтобы схема работала правильно, то есть чтобы формировались импульсы заданной длительности, нам нужно, чтобы у нас ток разряда был такой, чтобы интегратор разряжался приблизительно до величины близко к нулю. Да? Можем мы это рассчитать? Или не можем?
Можем.
Можем, да? Вот теперь давайте, всем понятно, диаграмма. Вот теперь нас интересует что? А как зависит частота выходная от величины входного напряжения, правильно? Ну, по временной диаграмме видно, что значение вот эти вот у И1, у И2 приблизительно равны друг другу, да? То есть в начале каждого тактового периода у нас в конце разряда у нас напряжение приблизительно одинаковое. Повторю, они не точно равны, да? Потому что у нас, как вы знаете, существует дискретизация, правильно? Поэтому у нас напряжение на выходе интегратора может быть чуть больше порогового значения, да, и величину эту мы точно не знаем. Но поскольку мы все-таки возьмем частоту тактовую достаточно большой, то можно вот это вот выражение считать приблизительно совпадающим. Да? То есть напряжение в начале и в конце равны. Исходя из этого, можно написать, что для того, чтобы это обеспечивалось, то заряд, полученный емкостью в процессе интегрирования входного сигнала, должен быть приблизительно равен заряду, полученному этим же интегратором, в процессе разряда. Правильно? То есть балансировка заряда. Значит, соответственно, у входа, который у нас есть, умножить на t выхода. Это время. И постоянное время заряда. Какая у нас входного сигнала? F1 на C1. Правильно? То есть вот это вот у нас заряд, накопленный емкостью. Понятно? У входа, деленный на R1, это ток. Величина емкости, да, заряд накапливается в течение интервала t выхода. Минус. Здесь у нас у нулевое подается через резистор R2 и в течение tau и плюс. Равняется нулю. Понятно? если мы... перенесем вот эту часть в правую часть, да? Получим вот такое вот выражение. Вот видно, что выходная частота преобразователя прямо пропорциональна входному напряжению.
С1,
конечно. Емкость одна и та же.
Здесь видите С1, да?
На что нужно обратить внимание? Значение вот этого порога у нас не входит, да, в коэффициент преобразования. Поэтому в таких преобразователях можно использовать пороговое устройство, где точно порог неизвестен. Да? Главное, чтобы он был постоянным. Правильно? Либо медленно меняться. Даже если он будет медленно меняться, фактически на точности преобразования это не скажется. Это хорошо, да? Второй момент. С1 емкость. То есть изменение емкости. Тоже, как вы видите, не будет у нас влиять на коэффициент преобразования. Поскольку емкость сокращается. Согласны? То есть вроде бы как от медленных изменений емкости тоже не зависит коэффициент преобразования. Коэффициент преобразования зависит от отношения резисторов. Ну а как я вам уже говорил, отношение резисторов можно точно выдержать, если сделать их в одном технологическом цикле, тогда как вы их... Главное, чтобы было соотношение, да? А дальше они будут меняться одинаково, но вас это не волнует. Правильно? Ну и от чего, собственно, масштабный коэффициент наиболее сильно зависит? Это от длительности импульса разряда. Но в данном случае у нас... импульс разряда определяется частотой внешнего генератора. Правильно? Соответственно, эту частоту можно сделать очень точной. Ну и видите, у нулевое. То есть опорное напряжение, с помощью которого мы разряжаем, дает практически наибольший вклад. Понятно? Ну, если понятно, то да, скажите, пожалуйста. Вот от С1 у нас масштабный коэффициент не зависит, да? А на что будет влиять величина емкости? Почему? На время импульса емкость не будет влиять. Время импульса определяется...
На время зарядки.
На время
На У нулевое.
На У нулевое тем более. У нулевое это опорное напряжение. Что вы?
Ну, может...
Это выход.
На Т выхода не будет влиять. Мы же сократили. Значит, на Т выхода она не влияет. Понимаете?
Ладно,
то есть получается, что какую бы емкость мы ни брали, у нас должно получиться одинаковое значение. Да? В выходной частоте. Тогда спрашивают, а на что эта емкость влияет? То есть почему нельзя произвольную емкость брать?
напряжение на интеграторе.
Напряжение на интеграторе. То есть, в принципе, величина емкости, она будет определять устойчивость работы интегратора с обратной связью. Понимаете? У нас преобразователь является системой с отрицательной обратной связью. А раз это у нас система с отрицательной обратной связью, то все системы с отрицательной обратной связью, вы это должны помнить вообще всегда, все системы с отрицательной обратной связью являются потенциально неустойчивыми. Но на выходе колебания могут быть. Вот вы сделали маленькую емкость, и у вас интегратор будет очень быстро заряжаться и также быстро разряжаться. И теоретически, да, от емкости не зависит выходная частота. Но вы эту диаграмму не получите, потому что интегратор будет очень быстро заряжаться и будут автоколебания. Система будет неустойчива. А для неустойчивой системы вот этой диаграммы вы не увидите. То есть все-таки емкость, она влияет. Ее нужно рассчитывать, исходя из устойчивости. То есть нужно смотреть временную диаграмму, и емкость выбирается, исходя из того, чтобы временная диаграмма соответствовала логике работы. Поняли? Хотя теоретически емкость не влияет ни на что. Значит, всем понятно? То есть величина емкости, она определяет временную диаграмму. И, соответственно, вот эти уравнения-то мы написали для вот такого изменения на выходе интегратора, а не для другого, да? Значит, вот такой вот тип преобразователя, который мы рассмотрели, является преобразователем напряжение частота синхронным. Да? Мы рассмотрели схему синхронного преобразователя. Почему синхронного? Ну, вспомните, когда мы релейный импульсный модулятор рассматривали, да? Мы говорили, что преобразователи, если момент времени появления выходного импульса синхронизирован с внешней частотой, да, то значит мы, в принципе, можем предположить момент времени. Да? Это хорошо с точки зрения дальше подсчета импульсов, каким управлением этими импульсами. Мы знаем момент времени, когда импульс может появиться. Понятно? Но для того, чтобы система была синхронной, нам нужны внешние импульсы. Ясно? В синхронном преобразователе как раз легко получить высокую точность длительности импульса, потому что она определяется не схемой самого преобразователя, а внешней схемой. Понятно? Но есть недостаток у синхронной схемы. У нас потенциально будут всегда колебания. То есть я почему вам говорил, вот это вот выражение всегда будет приблизительное. То есть частота будет определяться вот этой вот формулой только в среднем. Не за один импульс, а за большое число импульсов. Потому что у нас все время будет процесс усреднения. Вот такой вот преобразователь, его еще раньше называли преобразователь с балансировкой заряда. То есть на емкости все время осуществляется балансировка заряда и происходит подстройка. Понятно? Если все понятно, давайте скажите, пожалуйста, а можно ли преобразователь сделать асинхронным? То есть
Не использовать внешнюю тактовую частоту. Что для этого нужно сделать?
Не использовать.
Не использовать. Хорошо. А что тогда нужно изменить в схеме? Какое устройство нам нужно использовать вместо D-триггера в данном случае для того, чтобы сделать преобразователь напряжения частота асинхронный? Ну что у нас делает D-триггер? Он формирует импульс заранее известной длительности, синхронизированный внешним генератором. Какое устройство формирует импульс заданной длительности?
Импульсный счетчик.
Ну, на прошлой неделе только об этом говорили. На лекции я вам говорил. Закончил лекцию как раз рассмотрением этого устройства.
Регистр сдвигается.
Ждущий мультивибратор. Зачем я вам об этом говорил, если вы уже забыли? То есть есть устройство, которое позволяет сформировать импульс заданной длительности. Вспомнили, да?
Да.
Значит, соответственно, если мы вот этот вот элемент заменим на ждущий мультивибратор, то тогда при совпадении условий, да, есть ждущий мультивибратор, у которого, допустим, на входе триггер Шмидта. Превышено пороговое значение, соответственно, вырабатывается импульс заданной длительности того импульса, и схема будет работать абсолютно так же, как синхронная схема. За одним исключением. Каким? То есть что изменится, если мы заменим на ждущий мультивибратор? Триггер.
Не будут поступать входные импульсы.
Во-первых, не будет входных импульсов, потому что они не нужны, правильно?
Да.
И теперь у нас срабатывание будет строго в один и тот же момент времени. Понятно? Потому что как только порог будет равен, да, у входного устройства, тут же будет выработан импульс. То есть схема будет работать в этом смысле более точно. То есть у нас для импульса одного четко будет выдерживаться это соотношение. То есть длительность импульса, частота импульса будет определяться фактически за один период. Понятно? Это хорошо. Да? То есть меньше будет дрожание частоты от периода к периоду. Но ждущий мультивибратор он формирует импульс с меньшей точностью. Выпускают преобразователи напряжения частота в интегральном исполнении и синхронные, и асинхронные. Вот пример асинхронного преобразователя, допустим, микросхема 1108PP1. Значит, это преобразователь напряжения частота, который работает в асинхронном режиме. То есть там есть ждущий мультивибратор. Есть вопросы? Тогда давайте перерыв сделаем, что ли. Поставьте свои автографы.
Лен, куда идти?
А, это? Куда? А, вот это?
Ну, в смысле, где?
За семена.
Не, просто раньше, чем лектор.
Ну, правильно. Но у нас
получилось.
Так получилось. Ничего страшного.
Это в Ютубе?
Это вот туда.
Да я болела,
но она в первый раз, поэтому
не знаю. Походу я буду там подходить.
А
еще
есть?
Есть.
Там чисто. Со второго по 16. А в чем прикол? А шлепка? Да,
потому что заменял.
Значит, смотрите, вы пропустили первый семинар, да?
Да.
Алло.
Значит, если ходить, чтобы я вам тащил, вы материал семинара переписываете, разбираетесь, подходите ко мне. Если вопросов у вас нет, я вам зачитаю все.
Просто показать вам, что я хочу задать вопросы, которые вы
хотите. Вот это что, вот это где они? На лекции?
Это на лекции.
А, понял.
Забыли?
Я еще не писал. Я просто какой-то день пришел полностью и, походу, все пропустил.
Вот, все отмечено. У нас бухгалтерия точная.
Ай, больно?
Не надо делать.
Ай.
Я, короче, на том моем работе практику шла, короче, мужик был великан. Да, мы поедем.
И девушка, которая...
Ну, через Габчук.
На ком сайте не ходил.
И секретарь что говорят?
Что мне кажется, тебе это не знаю. Немножко приблизилась к своей мечте. Не хватает жалобы телефона.
Так, ну давайте, раз уж вы сидите, давайте думать.
Отлично.
Голова должна работать.
Да.
Что у нас с вами есть одна проблемка. Да? Тот преобразователь, который мы с вами рассмотрели, он работает, когда у нас входной сигнал меньше нуля, да? Ну, а допустим, нам нужен преобразователь, который должен работать при изменении входного сигнала в некотором диапазоне. Плюс у, минус у. Понятно? Давайте думать, как сделать, чтобы преобразователь работал в нужном нам диапазоне. Что нужно сделать, чтобы преобразователь... смотрите, у нас характеристика преобразователя какая? То есть преобразователь у нас работает только когда входной сигнал меньше нуля. Правильно? По той схеме, которая у нас есть. А нам нужно, чтобы преобразователь работал в диапазоне у входа плюс, у входа минус. Как обеспечить работу в этом диапазоне преобразователя? То есть что нужно сделать, чтобы преобразователь заработал в том диапазоне, который нам нужен? Стандартное решение, которое используется очень-очень часто. Наверняка вы его встречали уже. Ну вот характеристика-то у вас. Вот она. Вот характеристика. Изменить характеристику мы преобразователя не можем. Правильно? А что мы можем сделать? Мы можем эту характеристику сместить. Да? То есть если мы возьмем и просто-напросто эту характеристику внести вот так вот. Можем мы это сделать?
Да.
Что для этого нужно сделать? Чтобы сместить характеристику вправо. И тогда мы получим как раз нужный нам диапазон. Ну думайте, это схемотехнический прием. Широко используется в разных решениях, в разных задачах. То есть, если мы характеристику изменить не можем, правильно? Мы ее можем подвинуть вправо, влево. Согласны? В данном случае мы ее подвигаем вправо. В этом случае при нулевом входном сигнале у нас будет вот здесь частота F нулевая. То есть при нулевом напряжении на входе у нас частота будет не нулю равна, а будет равна F нулевое. И F выхода будет равна F нулевое плюс минус U входа на K. Правильно? Ну то есть не плюс минус, а плюс U входа на K. То есть, если напряжение положительное, частота будет уменьшаться. Если частота положительная, то частота будет уменьшаться. Если отрицательная, то будет увеличиваться. Но это вот на графике мы так можем, да, сделать. А что нужно добавить в схему-то? Чтобы схема стала рабочей при положительном и отрицательном напряжении. Какой элемент? Ну и что? Куда его поставить? Не, ну раз вы сказали, то объясните.
Ну он же как нас задерживает сигнал.
А нам разве нужно задерживать сигнал? Это статическая характеристика. Это не временная характеристика.
Нам нужно просто порог напряжения изменить.
Нам нужно не порог напряжения изменить, а нам нужно добавить сюда нам нужно сместить характеристику. То есть сделать так, чтобы у нас при нуле была некоторая частота уже выходная. А это можно сделать, если мы подадим некоторое уже заранее напряжение отрицательное. Правильно? Тогда у нас характеристика сместится, но это даст нам возможность подавать на вход и положительное напряжение, и отрицательное. Подаем положительное, у нас к нулю частота будет идти. Подаем отрицательное, она будет увеличиваться. Понятно? То есть в этом случае у нас на выходе будет некоторое смещение по частоте. Начальная частота будет F нулевое. Понятно? Что непонятно?
То есть мы не изначально просто задаем вот этот уровень F нулевого.
Да, мы начально задаем F нулевое. За счет того, что подаем на вход заранее отрицательное напряжение, некоторое. Стабильное. Правильно? Можем мы это сделать? Если у нас есть источник стабильного напряжения, конечно, можем. Всем понятно? То есть мы можем сместить рабочую точку. Да? Но в этом случае у нас на выходе есть некая F нулевое большая, что в некоторых случаях не очень-то хорошо. Да? Поэтому есть второй путь. Как сделать преобразователь для двухполярного сигнала. Это вот первый путь. Теперь второй путь. А второй путь – это на выходе интегратора поставить два пороговых устройства. Значит, это вот второй путь. С утра с первой пары хорошо. Да. А я тебе перешлю еще просто смс-ки хочешь. Все. Да, не за что.
Хорошо.
Да, хорошо. Так, потом разберемся. Значит, второй способ решить вот эту проблему, когда нам нужно преобразовывать двуполярный сигнал, это сделать фактически на базе одного интегратора два канала преобразования. Да? То есть верхняя часть схемы работает так, как мы рассмотрели, то есть для отрицательных напряжений. То есть компаратор сравнивает с пороговым значением положительным. Когда он срабатывает, то информация записывается в триггер и происходит обнуление. Обнуление происходит путем подачи положительного сигнала. Правильно? Ну, соответственно, для того, чтобы рассмотреть правильность работы компаратора, мы должны с вами определить, какие у нас значения D0 и D1. То есть, если у нас срабатывает интегратор, вот здесь вот идет, да, то у нас напряжение на интеграторе больше, чем пороговое значение положительное, и больше, чем значение пороговое отрицательное. Правильно? То есть здесь у нас 1, и здесь 1. Правильно? То есть мы должны на четвертый канал ключа, поскольку код 1,1, подать у нулевое с плюсом, да? И тогда у нас произойдет обнуление интегратора. Да? Алло, Саша. Ну, хорошо, хорошо, да, все это говорит. Не, ну... Саша, все, договорились, там, все, давай. Нет. А чего? Мы как договорились, я лабораторный провожу. Ну, через 2 недели еще. Ну, хорошо, ладно, договорились. Ну, давай, Саша. Так. Наслушаем сюда. Да? Ответственно. У нас формируется импульс. Здесь вот
могли бы вы еще раз объяснить, как там нарастающая идет, кто потерял ход.
Ты понял, как работает преобразователь, вот который у тебя нарисован?
Вот этот?
Да. Нет, вот тот, раньше который.
Да, тот понял.
Понял, да?
Да.
Вот верхняя часть, это тот преобразователь.
Ну да.
То есть у нас, когда напряжение превышает пороговое значение, да, то, соответственно, вот здесь у нас будет единица, и здесь тоже будет единица. Потому что этот компаратор тоже сработает. У него напряжение подавно больше.
Угу.
Понятно? То есть формируется импульс вот здесь вот, F минус. Соответственно, следующий то же самое формируется импульс здесь вот. Вот это вот у нас у входа меньше нуля. То есть формируются импульсы на одном выходе F минус. Теперь, если у нас напряжение поменяло знак и интегратор у нас выдаст напряжение меньше порогового значения минус, то сформируется импульс уже на другом выходе. F-плюс, это вот здесь вот у нас. Понятно? Почему здесь? У нас будет здесь 0, здесь 0. Соответственно, вот сюда мы для разряда должны подать полнолевое минус. То есть опорное напряжение отрицательное. Соответственно, происходит разряд. И, соответственно, импульс. То есть длительность вот этого вот импульса, она будет постоянно того импульса. Независимо от того, положительное у нас напряжение на входе или отрицательное. Но теперь у нас входной сигнал будет вызывать появление импульсов на разных выходах. Понятно? Или непонятно?
Почему у нас вот в первом случае у нас до УП положительного поднялось? Вот, то есть оно первый раз поднялось, потом второй раз поднялось, а потом отпустилось. Почему не с
первого раза? Потому что вот здесь у нас у входа меньше нуля, а вот здесь вот дальше, вот здесь, давайте вот так вот, у входа больше нуля.
То есть, когда у нас было меньше нуля, вот так вела они все?
Да.
А, вот так.
А теперь, когда стало больше нуля, у нас появились импульсы. Вот на другом выходе. Если у нас сигнал равен нулю, то напряжение на интеграторе, оно будет вот здесь где-то колебаться, да? То есть, у нас не будет ни тех импульсов, ни этих, да? У входа равно нулю. То есть, импульсов здесь не будет. Все поняли?
Да.
То есть второй путь к решению проблемы с двуполярным напряжением, это фактически два канала преобразователя, но с общими элементами. Какой здесь общий элемент? Интегратор, да? На нем балансируется заряд. Собственно, от входных цепей будет зависеть точность. То есть мы точность коэффициента преобразователя, коэффициенты преобразования определяются, которые входными цепями, мы обеспечиваем. Но какой здесь есть недостаток в таком преобразователе? Значит, характеристика преобразования у нас теперь выглядит таким вот образом. Вот таким вот образом. Понятно? И вот здесь у нас теперь F плюс, а здесь F минус. Это у нас F плюс, а здесь у нас F минус. То есть сигнал F минус у нас равен нулю, да? При этом сигнал F плюс здесь у нас есть, здесь наоборот. Но крутизна вот эта вот, чем определяется? К минус и К плюс. Крутизна характеристики от чего зависит? Кроме общих элементов в интеграторе. Но наклон будет одинаковый для положительного и отрицательного сигнала.
То есть он одинаковый, понятно.
примерно одинаковые, да? А на самом деле, чем будет определяться величина наклона? То есть крутизна при образовании. В идеале она должна быть одинаковой, правильно? Ну почему она должна быть одинаковой? Да, с тем, чтобы у нас характеристика была вот такая, да? То есть для положительных у нас вроде бы частота положительная, для отрицательных отрицательная, правильно? И наклон должен быть одинаковый. Но на самом деле вот эта вот крутизна, она определяется величиной опорного напряжения, да? Которое мы обеспечиваем, которым разряд обеспечиваем. Величина этого опорного напряжения разная? Разная. Значит, и крутизна будет разная. А раз будет крутизна разная, значит, у нас характеристика вот эта вот будет нелинейная. Понятно? Ну, вот такой вот преобразователь, он в инерциальных системах используется, поскольку он может обеспечить высокую точность. Да? Но для того, чтобы обеспечить высокую линейность, нужно его настраивать, то есть подбирать коэффициент преобразования, настраивать. Нужен точный источник опорного напряжения, специальным образом сделанный, и подстройка. Понятно?
А вы изначально говорили, что источник напряжения стабильный.
Правильно. Источник здесь стабильный, и здесь стабильный. Это два разных стабильных источника. Здесь же плюс, и здесь минус. Правильно? А нам нужно, чтобы они не только были стабильными, но еще одинаковыми. Мы с вами будем рассматривать схемотехнику источников опорного напряжения. Вы увидите, что задача не такая простая. Понятно? Есть вопросы?
Можно выйти?
Нет вопросов? То есть смотрите, мы с вами рассмотрели фактически частотный импульсный преобразователь, частотный преобразователь, то есть без синхронизации, асинхронный. Рассмотрели проблему смещения рабочей точки преобразователя однополярного, да? И та проблема, которая возникает, если мы делаем двухканальный преобразователь для двухполярного сигнала. Ну, об этой вот проблеме часто забывают. И когда моделируют, допустим, прецизионную систему, да, то считают, что вроде как в умолчании линейное преобразование, да? Но оно линейное для каждого из сигналов, положительное и отрицательное. А вот нас интересует с вами общая характеристика. Ясно? Следующая тогда тема — широтный импульсный модулятор. Широтный импульсный модулятор. Преобразователя широтно-импульсного. То есть длительность импульса должна быть пропорциональна входному сигналу. Понятно? Значит, как сформировать импульс, длительность которого будет равна, или пропорциональна, точнее, уровню входного сигнала. При этом период должен быть постоянным. Для широтно-импульсного модулятора период сигнал должен быть постоянным. То есть частота постоянная, а вот длительность должна меняться. Значит, соответственно, прошлом году мы рассматривали один из вариантов такого широтно-импульсного модулятора, когда с вами изучали усилитель мощности с модуляцией. Да? Но сейчас рассмотрим другой вариант, который более часто используется. Это у нас у входа. Для того, чтобы сформировать сигнал нужной длительности, формируется линейно нарастающее напряжение. Линейно нарастающее напряжение. Вот это у нас определяет период. То есть выходной сигнал TX является пропорциональным у входа. Схему рассмотрим, как нам реализовать. Да? Ну, линейно нарастающее напряжение, да, как его получить? Как получить линейно нарастающее напряжение? Опять, самый простой способ. Только что рассматривали. Заряжать емкость, но постоянным током. Да? Если мы емкость будем фиксированным током заряжать, то напряжение на емкости будет линейно нарастать. Понятно? Значит, соответственно, берем на емкости у нас вот здесь вот УЦ будет линейно нарастающее напряжение. Теперь это линейно нарастающее напряжение нам нужно сравнивать с входным напряжением. здесь у нас, видите, напряжение нарастает до максимального какого-то значения, и потом обнуляется, да? Быстро. Но на самом деле достаточно сложная задача емкость быстро очень обнулить. Поэтому чаще всего используют не вот такой вот алгоритм, а когда у нас обнуление осуществляется сразу же после достижения емкости вот это вот у нас теоретически, а это реально. То есть мы обнуляем емкость по достижении какого-то уровня. Понятно? То есть вот это мы убираем. Ну, а соответственно обнулять емкость достаточно просто, если мы возьмем транзисторный ключ, поставим сюда. Вот такая вот схема получается преобразователя напряжения длительности. Но теперь только осталось убедиться, что эта схема работает. Да? Ну, давайте посмотрим, что у нас будет, если на выходе у нас 0, вернее, на выходе здесь у нас единица, а здесь 0. То есть начальное значение. То есть если у нас на выходе единица триггера, импульса нет, то есть вот это вот состояние, состояние подготовки, да, к приходу тактового импульса. То есть до прихода тактового импульса у нас импульса на выходе не должно быть. Правильно? Транзистор в этом случае открыт. Напряжение на емкости у С равняется нулю. И, соответственно, при любом входном напряжении у нас компаратор выдает 0. Правильно? А сброс осуществляется единицей. То есть, поскольку здесь у нас неактивный сигнал, то с приходом тактового импульса здесь формируется переход в единицу. То есть вот такой вот импульс. А здесь, соответственно, 0. Этот импульс закроет транзистор. И, соответственно, здесь у нас начнется линейно нарастающее напряжение. Что нам и требуется по диаграмме? Правильно? В момент, когда напряжение у нулевое достигнет напряжения входа, здесь у нас произойдет импульс, который сбросит . То есть у нас длительность импульса будет равна Tx. Как только произойдет переключение триггера, здесь у нас установится в единицу, и емкость у нас обнулится, то есть подготовится к следующему такту. А импульс вот этот пропадет, то есть вот эта вот длительность импульса T сброса, она будет очень короткой, достаточной только для сброса триггера. Понятно? Всем понятно? То есть в данном случае мы обнуляем напряжение на емкости за счет транзистора. И после того, как транзистор, емкость обнулилась, у нас схема готова к приему тактового сигнала. Значит, вот такой широтный импульсный модулятор называется ШИМ первого рода. Напишите. Рассмотренный алгоритм соответствует широтно-импульсному модулятору первого рода. Что это значит? Широтно-импульсный модулятор первого рода формирует длительность импульса, соответствующую моменту окончания этого импульса. Понятно?
Все возможно.
То есть длительность импульса соответствует напряжению входному на момент окончания импульса. Вы видите? То есть импульс начался, напряжение большое, а потом, как бы ни изменялось у нас напряжение, длина импульса будет соответствовать точно входному сигналу на момент окончания импульса. Это особенность ШИМ первого рода. В следующий раз мы рассмотрим ШИМ второго рода, где наоборот, длительность импульса должна быть заранее известна. То есть в момент начала импульса мы уже должны знать, какая будет длительность. Понятно? Есть вопросы? У вас вопросов нет, тогда...
Все сегодня завтра.
Значит, у нас с вами завтра встреча будет с нами. Александр Васильевич попросил некоторый тайм-аут. Говорит, тяжело сразу. Но вы не переживайте. Он все равно прочитает. Поскольку долги надо отдавать.
Но завтра кто?